Спит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. История с судьбой показа российского фильма «Август 8-го» на украинских экранах уже стала настоящим таким детективом. Вначале утверждали, что этот фильм не получил прокатного удостоверения на Украине в связи с просьбой грузинской общественности и представителей Всеукраинского объединения «Свобода», одной из самых авторитетных на Западе Украины политических партий. И затем были сообщения о том, что на самом деле никакого запрета нету, а просто соответствующие инстанции выдерживают тот срок для выдачи прокатного удостоверения, которое вообще необходимо. Но остались и за скобками вообще сомнения в том, что пропагандистский блокбастер может быть популярен у украинского зрителя, который не столь информирован о российской трактовке конфликта между Москвой и Тбилиси, сколь российские зрители этого фильма. Словом, эта ситуация стала для нас поводом для того, чтобы поговорить вообще о судьбах российского кинематографа в странах, где он выступает в качестве такого вот импортируемого продукта. И очень важно, однако, понять, что делает на экранах других стран та часть российского кинематографа, которая откровенно пропагандистская, которая связана с какими-то политическими посланиями зрителю, а отнюдь не с художественной ценностью произведений, предлагаемых к просмотру. Сегодня в нашей киевской студии обозреватель газеты «Коммерсант Украина» Сергей Васильев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И заместитель главного редактора украинского «Эсквайра» Глеб Гусев. Здравствуйте, Глеб.
Здравствуйте.
Ну вот, я, во-первых, хочу саму ситуацию, чтобы вы прояснили, Сергей. Насколько вообще возможно на Украине запрещение к показу какого-либо фильма? Ну, российского или нероссийского, это вообще может происходить?
Ну, к сожалению, такие случаи были, но они не связаны с таким прямым цензурным запретом, а связаны с невыдачей удостоверения. Мы, в частности, знаем, что у нас не рекомендован был показу, и не было выдано, точнее, удостоверение прокатное «Борат», например, фильму, последним фильмом «Пила», «Хостелу». Ну, по-моему, таких больше прецедентов близких я не припомню, чтобы
когда-то
вот...
Когда-то был еще давным-давно «Техасская резня бензопилой».
Да, «Техасская».
Был ремейк «Техасская резня бензопилой», который...
Имеется в виду,
но
определенного жанрового спектра, скажем, или там крайне жанровые фильмы, и вот такие слэшеры.
А кто это решал? Это комиссия по морали решала или само Министерство культуры?
Нет, комиссия по морали очень активно поднимала шум возле этих фильмов, но, конечно, решало это Министерство культуры.
Ну, кстати, про комиссию морали тоже дело, потому что ведь такого больше нигде нет. Да, вот в России нету такой высокоморальной комиссии, наверное.
Как комиссии по морали, но да. Ее не надо путать с экспертной комиссией Министерства культуры. Дело в том, что комиссии типа экспертной Министерства культуры существуют во всех странах мира. И эта комиссия занимается только тем, что определяет возрастную категорию фильма. Вот в чем. Это нормальная практика, если вы видите, например, там, когда выходят американские фильмы, то у них есть точно такие ограничения. R-ки там стоят, R2 там и так далее. То есть до определенного возраста это совершенно нормальная практика, все страны ее применяют цивилизованно. Конечно, таких монстров и вообще непонятных явлений, как комиссия по морали, можно представить. Я думаю, что в Китае существует, в Иране наверняка существует такая комиссия. Но в Европе, конечно, подобных прецедентов нет. Это очень странное явление.
Это же появилось, кстати, после оранжевой революции, да, сколько было?
Вот. Ну, она так активно себя проявила после оранжевой революции. Но на самом деле, если покопаться в документах, да, которые можно найти на серверах Верховной Рады, то под каким-то из приказов об утверждении главы комиссии нравится стоит подпись Виктора Януковича. Под другим документом стоит подпись Виктора Ющенко, под третьим документом стоит подпись Юлии Тимошенко. Как-то вот созданию и вскармливанию этой комиссии, по-моему, приложили руку все. Все наши заметные политики, так или иначе. Может быть, они делали это неосознанно, да, им просто положили на стол бумагу, они ее подписали, но тем не менее.
А вообще, что произошло с самим фильмом «Август 8-го» в таком случае? Вот вы представляете себе, как это вообще развивается? Он здесь будет показан на Украине, не будет?
Ну, насколько я знаю, решение о выдаче прокатного удостоверения ему еще не принято, это решение. Хотя, конечно, Министерство культуры в данной ситуации очень сильно не позавидуешь, когда возникают такие рода скандалы, любое его решение будет противоречиво, будет высмеиваться, будет обкрикиваться. Ну, то есть этой ситуации не избежать Министерство культуры.
Ну, а по большому счету, насколько я понимаю, фильм «Август 8-го» не стал каким-то большим событием в российском прокате. Очень
странно, что... Он в прокате не стал. Любая такая ситуация только повышает интерес к подобным вещам. То есть вот это было сбором, кстати говоря, такая классическая ситуация. Фильм, который сам по себе представляет артефакт на самом деле, то есть такой же с художника. И публика на него бы ни за что не пошла. После того, как этот фильм был, условно говоря, запрещен в Украине, тут же как бы поднялись его просмотры, его просмотрели там в интернете чуть ли не миллион человек. И наелись этого дерьма, извините за выражение.
Вам он не понравился?
Мне нравится как художественный жест. Ну, конечно, это фильм абсолютно... как бы без любви к людям сделан, так бы я сказал.
Мягко. Многие фильмы в кино сделаны без любви к людям. А может быть так, Лев, что говорили, что вообще авторы фильма организовали всю эту кампанию, чтобы привлечь к нему внимание?
Не нужно объяснять теории заговора, то, что легко объясняется человеческой глупостью. Это смешно. Правда, чтобы дистрибьютор... чтобы создатель российского фильма здесь организовывал какую-то кампанию против своего фильма ради пиара. Нет.
Но они волновались, что с этим фильмом будут проблемы, и волнения у них были, потому что вот я вхожу как раз в экспертную группу, это Министерство культуры, и специально не раз делали предпоказы такие для того, чтобы определить его категорию и возможность его проката. Так что, видимо, какие-то... боялись они. Ну, собственно говоря, есть же очень серьезный прецедент 2 или 1.5 года назад с фильмом «Мы из будущего 2», который как раз, по-моему, прокатного удостоверения не получил. И более того, я вам скажу, что это была поразительная история, и очень показывала, что это все-таки идеологическое кино, что Россия через полгода сделала новый вариант этого фильма, выбросив самые сомнительные, как бы, по отношению к Украине сцены из него. То есть он был перемонтирован специально для того, чтобы все-таки быть показанным в Украине, но все равно поддержки не нашел.
Не нашел поддержки у зрителей или у Министерства культуры?
Не нашел поддержки у экспертов, я полагаю.
То есть, по большому счету, «Мы из будущего 2» ведь воспринимался, наверное, все-таки как некий такой кассовый фильм.
Нет, «Август 8» очень хорошо сделанное кино, но просто это кино не настолько хорошо сделано, как делаются, например, там какие-то настоящие блокбастеры американские. И поэтому я думаю, что зрительский потенциал этого фильма очень был невысок.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует обозреватель газеты «Коммерсант Украина» Сергей Васильев, заместитель главного редактора украинского «Эксквайра». Глеб Гусев, ведет программу, Виталий Портников. Глеб, а вот скажите, в любом случае, вот для украинского зрителя российский кинематограф также ценен, как, допустим, для российского? Да, вот потому что в России все время говорят о том, вот, о возрождении российского кинематографа, о том, что зритель должен ходить на свои фильмы, о том, что они ближе ему по реалиям, чем, допустим, голливудская продукция. Здесь то же самое происходит? Ну, потому что в виду отсутствия украинского кино.
Происходит ли на Украине возрождение российского кино?
Да, я имею в виду за интересы к российскому кино, да, вот такого, которое есть в России.
Нет, наверное, для какой-то части жителей Украины, которые по-прежнему ощущают себя частью российского культурного пространства, да, российские фильмы интересны более, чем американские или, может быть, там, украинского производства. Какое-то время, мне кажется, что вот где-то до 2009 года был пик интереса к российскому кино, да, вот интерес к нему рос. Сейчас он постепенно угасает, как это ни странно, и он угасает не только на Украине, но и в России. На самом деле, украинский рынок всегда находился в кильватере российского, и то, что там происходило, отражалось на нашем рынке по там, вполне объективным причинам, потому что наши компании прокатные тесно связаны. И когда сборы и количество российских фильмов на российском рынке пошли вниз, они пошли вниз и на Украине. Трудно сказать, почему. Обычно все прокатчики, да, крупные какие-то российские чиновники от кино, говорят, что рынок очень сильно испортили разными фильмами вроде «Яйца судьбы», слишком большими молочными железами Анны Семенович задавила весь вообще российский кинематограф. Это так Эрнст отозвался, если мне не изменяет память. Может быть, это правда, я не знаю. Может быть, действительно, как-то перекормили всем этим ужасом. Постепенно, по крайней мере, в России сейчас сборы российских фильмов падают. Там это возрождение, если оно и было, оно было очень кратковременным. Сейчас его уже нет. Как для украинцев тоже, по-моему, никогда не играл особо большой роли.
Могут подумать люди, что все это возрождение было как раз направлено на то, чтобы вот такие фильмы, как «Август 8-го» выходили на экраны,
нет,
чтобы были некие идеологические
конечно,
послания.
Нет. Я думаю, что все равно решают вопросы рыночные, ведь, ну, как бы, конечно, думаю, любое кино там несет какие-то пропагандистские функции, даже если оно иногда и не хочет этого делать. Но... Нет.
Ну, «Август 8-го», я так понимаю, это какая-то совершенно отдельная история, да? Это первый фильм студии Главкино, на которую государство с помощью банка ВТБ дало очень много денег. И там последние несколько недель даже была вот история, когда взломали почту разных российских функционеров, Якименко, Потупчик. И в этой почте обнаружилась переписка сотрудника администрации президента Игоря Харахордина. И в его почте оказалось, да, она выложена на сайте, адрес которого я не помню, достаточно легко найти. Если задать поиск по словам «Август 8-го», там находится что-то около 40 писем, где съемочная группа пишет о том, что, значит, там не было, пардон, просрано ни рубля, но вот вы понимаете, объективные обстоятельства, военная авиация куда-то улетела, российские войска задержали в Абхазии, где были съемки, плохая погода. Поэтому нужно еще денег.
На следующую конницу.
Да. Перерасход бюджета 10%. Давайте сейчас не устраивать разбор полетов. Давайте как-то закончим фильм. Да? Ну, судя по всему, очевидно, что вот как раз там в случае «Августа 8-го», чей бюджет 16 миллионов долларов, да, какие-то большая часть этих миллионов долларов, она выделена там, банком ВТБ не без посредства администрации президента. Ну и Медведев, наверное, на премьере тоже был, не случайно.
Ну, это, кстати, большой вопрос, да, что если так вот Россия, так сказать, из этого фильма делает акцию для Медведева, тоже понятно почему, потому что он был, в общем...
Один из героев фильма.
Один из героев
причем,
фильма и событий.
Причем выглядит в фильме довольно нелепо. Довольно нелепо. Видимо, его хотят сделать близким людям. Ну, условно
хотели говоря, тогда, когда снимали.
А президента, да. И он, бедняга, там чуть ли не в трусах вылазит из постели. Все это выглядит очень жалко. Так что я удивлен, что Медведеву так понравился он на экране.
Ну... Представляете, какое для разочарования там, для Дмитрия Анатольевича, что Виктор Федорович не даст возможности увидеть его как киноактер. Это, кстати, не первая роль. Была же еще какая-то роль у Медведева, насколько я помню, в кино. А, в «Елках».
Да,
в «Елках»
там,
тоже
да,
был.
Да, да.
Медведев, он тоже играет. Да. Прямо вот, можно сказать, что вот Дмитрий Анатольевич, в отличие от Дмитрия Анатольевича, состоялся как киноактер. Да, ну или как киноперсонаж.
Как киноперсонаж.
И тут вдруг вот украинцы не имеют возможности увидеть, как он там войска, да, мудрой рукой, или там, так сказать... Или как сказать, какой рукой, на какая рука бывает? Не дрогнувшей рукой посылает на супостата. Это же, может быть, ради этого перерасходовался бюджет? Вот вы говорите, что фильм является артефактом, да? А это разве артефакт? Это же падение Берлина. Падение Берлина все-таки не артефакт.
Ну, другой по стилю фильм «Падение Берлина», я думаю, все-таки. Это вещи вообще несравнимые. Я думаю, что... Честно говоря, пропагандистский потенциал этого фильма очень сильно преувеличивается в наших дискуссиях. И это свидетельствует о том, что никто этого фильма, то, по сути,
не смотрел.
Это обычные дискуссии у нас такие ведутся о том, что вот я что-то слышал, или здесь об этом идет речь. Но это, если они и брали деньги, как на пропагандистское кино, то очень сильно обманули своих спонсоров. Они делали, конечно, не фильм не пропагандистский, а нормальный, совершенно военную мелодраму такую, с элементами такого чуть фантастического кино. Это фильм сам по себе сделан очень недурно, между прочим. Он продуманный, там хороший сценарий. И главное, что надо знать, что там нет плохих грузинов.
Ну, да, есть... вот это очень важно, наверное. Вот да. Грузин
Момент, если вы видели, например, грузинско-американский фильм «Пять дней в августе», наверное, да, просто хотя бы из любопытства, то это вот как бы можно просто устраивать показы для пропагандистов, как для агитационного кино. Это вот это сделана настоящая агитка, которая, кстати говоря, в жутком свете выставляет, да, противника, нацию, человека, не страну или не ее президентов, а людей в ней живущих. В этом фильме «Август 8-го» намека на это нет. Понятно, что воюют с грузинами, и понятно, что если стреляют или бросают бомбы, да, или разрываются снаряды и гибнут люди, то это стреляют грузинские солдаты. Но ни один грузин не выскакивает, как абрек с зажатым в зубах ножом, и не отрывает головы детям. Это просто вещь, которую надо знать для объективности.
Да. Вы тоже согласны, что грузинско-американский фильм агитационный?
Это ужас просто. Это...
Причем с редакцией Саакашвили, судя по финалу.
Это совершенно невообразимо совершенно. Это настолько ужасно, плохо сделано и настолько топорно действительно агитирует, что это просто не помещается в голову, как это вообще могло появиться на свет? Вот такой ужас вообще должен быть запрещен на самом деле. То есть мое сердце может быть на стороне грузин, на стороне России, но объективно, вот оценивая фильм «5 дней в августе», ну нельзя не сказать, что это просто какой-то политический боевой листок.
Понимаете, но иногда кажется, что такие вещи не очень индивидуально воспринимаются. Вот я могу привести для примера тоже, если мы уже говорим о таких фильмах агитационных. И те, которые могут быть восприняты как агитационные. Вот Варшавскую битву 1920 Ежи-Гофмана, да, она прошла и на Украине, и в Польше на больших экранах, а в России нет. Потому что с точки зрения, вообще, я думаю, многих российских прокатчиков, этот фильм выставлял в неблаговидном виде именно там русского человека. Хотя Гофман постарался сделать все, чтобы сбалансировать ситуацию. Там есть хорошие русские казаки, которые так сказать, соль русской души. Но я думаю, что для обычного такого среднестатистического зрителя то, как показан красноармеец, наступающий на Варшаву, как чудовище.
Ну, как быдло он показан.
Да.
Просто как быдло.
И этот человек тогда не замечает этого русского, потому что он ассоциирует себя до сих пор с красноармейцем, а не с белым. Белый — это все равно как бы для него не совсем
очевидно,
русский.
Очевидно, так и есть, да.
А это же тоже не совсем правда, это только личное восприятие.
Да, но тут и от художника очень зависит. Значит, все-таки тут Гофман не смог удержаться своей точки зрения такой, да, потому что, например, года за два до этого, я не знаю, видели вы этот фильм или нет, вышел, по-моему, замечательный фильм великого польского режиссера Анджея Вайды «Катынь», который... по определению, да, не может быть добр о России. Но, тем не менее, я знаю, что, видимо, это совершенно сознательное режиссерское решение. Он вводит в фильм персонажа, его Гармаш играет, русского офицера, который помогает и который чувствует. То есть, на самом деле, он не распространяет, да, ни любовь, там, ни приязнь и обиду на весь народ. А наоборот, показывает, что в каждом народе есть люди разные.
Ну, я же еще раз говорю, там и в этом фильме Гофмана тоже есть русский офицер, казацкий, который русский человек, и он другой. Просто он не воспринимается вами тоже, получается, как свой, потому что вы замечаете этого офицера в исполнении Гармаш, потому что это советский офицер. То есть вам нужен был бы хороший красноармеец.
Я просто видел Катынь, да. Поэтому говорю, Варшавскую битву
не
видел.
Ну понятно, я просто говорю, вот я просто думаю, что вот в этом есть идеологическое, ненациональное начало к восприятию кино нашего. Что очень многие зрители, они еще так или иначе, они ассоциируют себя с государством, а не с нацией, понимаете? Советским. Не знаю. И в этом смысле, конечно...
А лучше, что мы себя отождествляли с великой Россией, потерянной в 1917 году.
Нет, ну с цивилизацией.
С цивилизацией совершенно нормально, мы же любим разные.
А в Белой гвардии вы себя отождествляете с красноармейцами или с Турбиными?
Я вообще себе не отождествляю.
Для вас кто
ближе? Конечно, мне ближе Турбина.
Вам, видите?
Я вам объясняю, почему. Потому что, во-первых, это люди, живущие в моем городе. Во-вторых, это люди очень близкие мне по ментальности. Они близки, даже, я бы сказал, там, по культурному фону, да, по культурному матке, по ядру культурному. Конечно, а с кем себя там, отождествлять?
Ну, кстати, Белая гвардия может стать еще одним раздражителем в российско-украинских кинематографических отношениях.
Я не понимаю, почему.
Потому что там это большая экранизация романа, там есть петлюровщина, Булгакова.
Есть петлюровщина, да. Действительно.
И вот сейчас уже даже обсуждают в украинском телеэфире, как это все будет выглядеть, если ее здесь будет показывать.
Владимир, Виталий, я прошу прощения, вам не кажется, что вот какая-то пропагандистская сила всех этих фильмов, всех телевизионных сериалов, их влияние на умы, как-то преувеличивается для человека, который смотрит «Белую гвардию» по телевизору, неужели он это воспринимает как я не знаю, как идеологическую установку. Он включает телевизор вечером для того, чтобы развлечься. То, что это сделал, что это сериал, это «Белая гвардия», а не это сериал, например, я не знаю, про, как, про какой-то роман, да, про какие-то страдания в спальном районе, просто, может быть, там, не знаю, возвышает его немножко в собственных глазах, вот он приобщился к настоящей культуре, но провоцирует ли этот сериал на размышлении о взаимоотношениях Украины,
да,
и России?
Да, на размышлении оно и не должно провоцировать. Да. Некие матрицы входят в подсознание, в этом все
что-то. А вы знаете, Глеб, что «Белую гвардию», вот эту серию показывали в субботу, в день тишины президентских выборов в России, перед президентскими выборами в России? То есть это никакое, естественно, не нарушение закона, напротив, это да. Совершенно нормально, когда на этом фильме, в этой серии говорится о том, что революция разрушает Россию, да, что она приводит к несчастливым бедствиям, что только государь является спасителем. Спасителем страны. И вот представьте себе, вот вы пришли развлекаться. Завтра вам, кстати, идти на выборы вы собираетесь. И вам это все говорят. И вы понимаете, то есть вам даже не говорят прямо, но вы понимаете, про что кино, как, про что это кино. Кстати, его же снял знаменитый украинский продюсер Александр Роднянский, тоже так интересно.
Да,
да, вот
да,
это,
да.
Который всегда очень тонко чувствовал момент и здесь, и там. Это же тоже сегодня.
Наверное, если бы я жил в России, да, то я бы это, я бы ощущал революционную угрозу как раз со стороны власти, да, потому что как раз власть, которая не хочет передать и отдать ее в другие руки мирным путем, да, идет там на третий срок, на четвертый срок, на 6 лет, на 7, на 8, до скончания времен, вот она как раз провоцирует революционную ситуацию, а не те, кто выходят на площади и требуют честных выборов. Так что у меня бы скорее была такая мысль.
Ну да, но я понимаю, но когда вам все время показывают вот такой фильм, потом фильм какой-нибудь документальный про оранжевую революцию, это же все российский кинопоказ. Я вообще напомню, что украинским кинематографистам ничего подобного вообще даже не удалось снять за эти там сколько лет. Был там фильм, да? «Оранжевое небо».
Был неплохо. А, в смысле, художественный фильм?
Да, художественный фильм, да.
Да, кроме «Оранжевого
неба». Вот, у него ничего не появилось. То есть, казалось бы, вот такое большое событие в жизни Украины, которое должно было, которое это затронуло огромные массы людей, они когда-то передвигаются и так далее, это становится всегда какой-то темой для художника. А художники как-то они продолжили снимать про времена, так сказать, Запорожской сечи, там, Гетьманщины, что-то еще такое вот выходило за эти годы. Вот оно и выходило. Я помню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует обозреватель газеты «Коммерсант Украина» Сергей Васильев, заместитель главного редактора журнала «Esquire Украина» Глеб Гусев, ведет эту программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Мне осталось напомнить вам, уважаемые слушатели, что в 19:07 после новостей Виктор Резунков беседует в программе «Время гостей» с политологом, доцентом кафедры прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Михаилом Гордым и сопредседателем Петербургского отделения партии «Парнас» Андреем Пивоваровым о том, имеет ли оппозиция право звать граждан участвовать в несанкционированных митингах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. В центре Москвы в Большом Казихинском переулке гражданские активисты пытаются помешать вывозу мусора, оставшегося после сноса дома, на месте которого планируется построить семиэтажное здание. Несколько человек задержаны полицией. Как пишет в Твиттере лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, она, телеведущая Татьяна Лазарева и еще несколько человек не пропускают на строительную площадку грузовики. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц группы Pussy Riot, арестованных по обвинению в хулиганстве после так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. У здания суда сегодня собрались противники и сторонники уголовного преследования участниц Pussy Riot. Несколько участников одиночных пикетов в поддержку девушек задержаны полицией. В кантоне Вале на юго-западе Швейцарии в автокатастрофе сегодня погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка. Еще 24 человека пострадали. Автобус, на котором после катания в горах возвращались домой бельгийские школьники, ночью врезался в стену тоннеля. Оба водителя погибли. Всего в автобусе было 52 человека. В Казани предъявлено предъявлено обвинение еще четырем, задержанным накануне бывшим полицейским, которых подозревают в издевательствах над местным жителем, приведшим к его смерти. Белорусские пограничники сегодня сняли с поезда «Минск-Вильнюс» шеф-редактора газеты «Наша Нева» Андрея Дынько. Таким образом, независимый журналист пополнил список невыездных политиков, которым ранее также было отказано в выезде за пределы страны, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Редакция турецкой газеты «Милат» не может установить связь с одним из своих корреспондентов и фотографом, который находится в командировке на севере Сирии. В издании сообщили, что они в последний раз выходили на связь из предместья города Идлиб, занятого сирийскими правительственными войсками.
Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня обозреватель газеты «Коммерсант Украины» Сергей Васильев и заместитель главного редактора журнала «Esquire Украина» Глеб Гусев. Напомню, телефоны прямого эфира на «Радио Свобода» 8 800 222 12, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, 490-2905, это наш номер в Киеве. Напомню, что мы обсуждаем происходящее вокруг там российского фильма «Август 8» на Украине, говорим вообще, там сказать, о том, что российский кинорынок вообще может предложить зрителю за пределами страны, на бывшем, на постсоветском пространстве. У нас, кстати, есть звонок, да? Будьте любезны. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Это Федор, Петербург.
Здравствуйте, Федор.
Вы знаете, я хочу сказать, что мне кажется, вообще тема войны и Великой Отечественной, и вот агрессии против Грузии вообще постоянно используется нашей пропагандой для того, чтобы укрепить как-то позиции Путина. Если мы смотрим фильмы «Мы из прошлого», там, то вообще вот у меня, например, такое впечатление, что действительно Путин выиграл войну. А что касается фильма, вы знаете, я хотел бы сразу отреагировать. Виталий, я посмотрел фильм американский «5 дней в августе». Мне не кажется, что это дешевка и агитка. Фильм очень серьезный. Кстати, там есть факт, когда при вторжении российских войск прикормленные чеченцы и отчасти казаки, худшие представители вот этих вот народов, режут грузинские села, действительно убивают. Это не выдумка, это не агитка, это зафиксировано в документах, когда были осуществлены чистки грузинских сел. Мне кажется, что фильм-то как раз очень даже удачный с художественной точки зрения «5 дней в августе». Вот. А у меня будет вопрос к вам следующий. Вот скажите, пожалуйста, вот когда я смотрю за украинской политикой, и в том числе вспоминая раскрытое якобы покушение на Путина в Одессе, у меня складывается впечатление, что господин Янукович то ли вообще какой-то гауляйтер, то ли ставленник, то ли глава какой-то колонии российской. Почему абсолютно нет никакого независимого курса у нынешнего украинского руководства? Он что, вообще хочет превратить Украину в некий филиал Кремля?
Это был риторический вопрос.
Конечно.
Я хочу спросить, насколько, есть ли какой-то сопротивление на Украине этому политику, этому деятелю? Или все уже, как и в России, и Беларуси, сложили ручки и ждут, пока на них наденут намордник, будут там дубинками их дубасить? Вот я хочу, чтобы немножечко это затронули. Спасибо.
Ну, мы об этом много говорим и так в эфирах. Прозвучало слово «гауляйтер», такое редко, видите, употребляемое в наше время. А даже как-то обидно, что слово «гауляйтер» было таким вообще одним из любимых слов советских времен. Мы все знали, кто такой гауляйтер. Это, кстати, положительный момент, потому что это говорит о том, что мы ушли все-таки от памяти о Второй мировой войне, а ее штампа, да, это важный вопрос. Я не знаю, нужно ли отвечать на вопрос, гауляйтер ли Янукович. У меня есть большие сомнения, кстати говоря, в этом.
У меня тоже.
Да, то есть с точки зрения отношений с Россией. Кстати говоря, та история, которую мы обсуждаем, это как раз она и говорит об обратном, потому что я думаю, что если бы это было так, то этот фильм бы сейчас шел бы широким экраном, да, на всех украинских. Но видите, не согласились с вашей мыслью о том, что это агитационный фильм «Август 8-го». Пять дней в августе, да. Так что могут быть и другие позиции в этом смысле.
Конечно, могут быть.
Послушаем звонок, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы, представьтесь.
Илья Ефимович, Москва. Ну, я не соглашусь с довольно умным и тонким критиком Виталием Подниковым о том, что
падение
Берлина можно как-то сравнивать с фильмом «Август 8-го». Я как раз перед передачей его посмотрел на Ютьюбе, и мне показалось, что это фильм не шедевр. Я тут согласен с тем, что говорили. Но довольно крепкий фильм. Но меня удивляет другое. Украина – демократическая страна. Во всяком случае, она стремится, по заявлениям лидеров, к этому. И запрещать фильм на каком-то совете мне напоминает худшие времена Советского Союза. Пускай фильм выйдет на экраны, и зрители сами дадут ему оценку, придя в кинозал или нет. Мне кажется, такие действия, какими благими намерениями они не были, так сказать, придуманы, они, в общем-то, недостойны человеческого достоинства, права человека смотреть фильм и судить о нем. Спасибо.
Правильная точка зрения очень, конечно, фильм этот должен быть показан, и это совершенно нормально. Повторю еще раз, я уже говорил об этом, пропагандистский потенциал этого фильма очень сильно преувеличен. Да, там показан благородный русский солдат, абсолютно точно. Он воюет с врагами, эти враги – Грузия. Это реальная ситуация. Но там нет демонизированных грузин.
Я, кстати, хотел сказать, что я, конечно, не пытаюсь утверждать, что «Падение Берлина» – плохой фильм, за который Михаил Чиорелли был одним из лучших режиссеров сталинской эпохи. Но я имел в виду исключительно то, что там ведь тоже Иосиф Виссарионович Сталин в исполнении Михаила Гелавани,
я помню,
появляется чуть ли не в Берлине в этом фильме.
До чего ужасная сцена, если вы помните. Да. Это же ужасно снятая сцена. Стоят все народы и кричат
«Ура,
слава,
ура,
слава».
Да, да. И нет, просто потому что это фальсификация реальности, это можно снять как угодно, только никакого Сталина ни в каком Берлине никогда не было. Мы, собственно, об этом и говорим.
Вы знаете, «Штурм Зимнего» великим режиссером Эйзенштейном снят. Точно такая инсценизация, и этого не было в реальности. А мы все всю жизнь думаем, что туда бежали матросы, солдаты и крестьяне.
Да, стреляют на ходу. Это известно.
Рабочие тянет более.
Штурмовали ворота, чего они не делали.
Но это просто, так это гений Эйзенштейна, который вот внедрил.
Сделал в художественном кино абсолютно на документальную хроникальную съемку, которая как хроника и воспринимается теперь.
Да. Вот послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Виктор?
Да, говорите.
Алло.
Да, представьтесь.
Алло, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области.
Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Виталий, у меня маленький вопрос к вашим гостям. Вот всем известно, что на 1 мая в Москве митинг должен состояться в количестве 1 миллиона. В связи с этим вопрос. Много ли не желают Путина у власти на Украине?
Так,
если много, то не помогут.
Путин же не президент Украины, Геннадий Сергеевич.
А?
Он же не президент Украины.
Я говорю, я обращаюсь к людям с Украины. Может быть, я что-то перепутал. В Москве будет митинг.
Ну?
В Москве. 1 мая обещают вывести 1 миллион. Не поможет ли Украина ковырнуть Путина и приехать на митинг? Кто его ненавидит? Вот вопрос в чем.
Да, это, конечно, все. Дальше я не знаю, но это такой вопрос. Геннадий Сергеевич, я могу, конечно, гости могут ответить на это, просто я еще раз напоминаю, что Путин не президент Украины. Здесь есть свой президент.
И нет, люди, президента России Путина.
Да со своим нам надо разобраться.
Вот им нужно разобраться со своим президентом.
Надо со своим что-то сделать.
А потом уже ездить и возмущаться по поводу других президентов. Это вот как раз задача миллиона россиян, если они были. Это, я понимаю, речь идет о марше миллионов. Но это вот всегда, это, кстати говоря, тоже такой образ, да, мы с ним говорим в этой программе образами какими-то, это кинематографическими. Люди вот видели какие-то вещи, вот тогда они призывают к маршу миллионов и так далее, потому что это все, кстати, навеяно искусством, что приятно, что вот искусство вообще, оно входит в политику, и люди начинают действовать так, как будто они снимают какое-то кинематографическое произведение, вот, какую-то большую съемку, какой-то август 8-го там. Армия, да, участвовала в съемках. Кстати, вас не удивило, да, что вот, когда вы смотрите, что это же удалось такие съемки сделать, батальные, как Сергей Бондарчук когда-то снимал с
военным... хороший режиссер, почему? Хотя все равно у Бондарчука армии ходили, а здесь что? Выделили батальон пару. Сравнить такое в кино невозможно больше сделать, как делал Бондарчук. «Войны и мира» никогда не будет такой. Его можно сделать на компьютере, но нельзя собрать... Или там «Освобождение» фильм снять. Это все совершенно артефакты, которые останутся в истории и будут их смотреть как стереокино когда-то, знаете?
потому что можно было собрать целый, так сказать, военный округ.
Несколько, да, целый военный округ снимался.
Да, да, да.
А скажите, вот как вы считаете, Глеб, вот в принципе, если вот сравнить, скажем так, вот представление о российском кино украинского зрителя, да, вот насколько он вообще заинтересован в таких вот фильмах здесь? По вашему мнению, вот именно в российских фильмах, если вот в целом взять как кинематографический процесс, вот люди молодые, они ходят смотреть что? Американские кинопродукции, европейские или российские, в большей степени им все равно.
Вы знаете, мне кажется, что ну, для зрителей молодых уже достаточно это безразлично. Страна, где произведен фильм, уже не имеет решающего значения. И на аудиторию, которая самая активная, которая во всем мире, это от 15 до 22 примерно, да, она ориентируется на рекламную кампанию. Если прокатчик российского фильма может организовать эффективную рекламную кампанию по образу и подобию американской, да, на самом деле они же уже равняются на американские студии, то...
И это горе большое.
Да, и то отечественный зритель пойдет на русский фильм. Не могут, не пойдут. К сожалению, опять же, если приводить, например, в пример тот же «Август 8-го», при всех его достоинствах, например, его трейлеры, которые показывались в кинотеатрах и можно найти в интернете, они очень сильно уступают по своему воздействию на, не знаю, на зрителя. Да? То есть их не сравнишь с фильмом «Трансформеры». То есть трейлер фильма «Трансформеры» выполнил идеально. Вот он бьет во все нужные точки, у него идеальный монтажный ритм, прекрасно подобна музыка. Если его сравнить с трейлером «Августа 8-го», ты видишь, что трейлер провисает, что он смонтирован ну, не блестяще, кое-где ну, там, пережали с музыкальным сопровождением. Уже ты к этому фильму так его ждать не будешь, как, например, «Трансформеры». И молодая аудитория, которая сейчас формирует большинство сборов, она ориентируется на это. Она смотрит, например, приходит в кинотеатр, висит плакат фильма «Август 8-го». Этот плакат выглядит... Ну, достаточно посредственно. Опять же, с «Трансформерами» не сравнить. Вот и все.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Вячеслав из Калужской области. Я вот не смотрел этот фильм о 2008 году. Я вот читал раньше газету «Известия», потом бросил читать. Я вот там читал, например, статью редактора «Мамонтов», был такой редактор. И там было какое-то в Абхазии было заседание журналистов русских и вот южно-осетинских, абхазских. И вот редактор Мамонтов там размышляет. Вот мне говорит, одна женщина говорит, ну что вы, какие вы русские? Вы же должны быть наследники Толстого, Достоевского. Ну что вы все оглядываетесь на Запад? И редактор говорит, да, я вот почувствовал себя, почему я вот и правда не пошел смотреть американских бесславных ублюдков, почему мы такие идиоты в России. И вот они, по-видимому, вот сняли вот этот фильм. И дальше он размышляет, вот мы проползли пол Европы, освободили от фашистов. Я вот представил, как этот редактор Мамонтов ползет за океан Гуччи, часа-часа. Ну, вот я вот хотел сказать, я вот слежу, вот иногда слушаю «Эхо Кавказа», вот там женщину участвовала на выборах, ее ударили по голове прикладом и без сознания ее отвезли в госпиталь. Вот я хотел спросить Виталия Портникова, очень плохой звук, в 9 часов вечера по московскому времени бывает, очень плохая слышимость, спасибо.
Ну, слушайте, про слышимость я ничего не отвечу.
А про женщину, которую дарили прикладом, это она
Джиоева. Это был президент, избранный президент Южной Осетии, который, победу которой не признала тамошняя Центральная избирательная комиссия. Мы об этом не раз говорили, конечно, в нашем эфире. Но тут есть, конечно, вот интересное замечание, да, что редактора абхазских и угостинских газет советую, значит, своим российским коллегам равняться на Толстого и Достоевского, а несчастного Толстого, ну, в общем, в какой-то мере, как и Достоевского, тоже, пока они были живы, годами обвиняли в то, и потом в низкопоклонстве перед Западом их вообще считали как раз людьми, которые уничтожают вот этот вот российский путь. Это вот так. А теперь, когда их удалось благополучно закопать, они стали примерами вот русской гордости. Может, что произойдет и с теми российскими художниками, которых сейчас тоже обвиняют в том, что они низкопоклонники. Так что вот, примеры того, на что нужно равняться, они очень хорошо очень хорошо подобраны, я думаю. И люди, если бы они прочитали бы роман «Война и мир», например, читали бы его сейчас, то они бы, может быть, снимали бы что-то другое. Не знаю. Это, конечно, у меня есть большие сомнения в этом, но тем не менее. Но наблюдения слушателей, они интересны именно потому, что действительно всеми этими патриотическими лозунги, все эти патриотические лозунги редактируют, вот они предлагают люди, которые страшно далеки от обычного человека, с его проблемами, с его представлением о стране. Может быть, в этом вся и все и дело. Восприятие такого кино.
Ну, ведь и кино разное в России. Ну, нельзя же все свести только к «Августу восьмого», к этим ужасным комедиям, которые идут косяком. Но есть все-таки и Сокуров там, и Звягинцев, и Погребинский.
Но Сокуров фактически снял немецкий фильм. Ну, «Фауст». Снял... Немецкий фильм, потому что можно, конечно, снять великим русским режиссером, но это фильм.
Ну, там не только немцы участвуют, но в значительной степени, да. Нормальная практика, кстати говоря, для европейского режиссера. Посмотрите фильм любой француз, ну, французский не будем брать, бельгийский.
Да, он международный, конечно.
Шведский, там будет идти и РТ, и канал
Плюс. Ну, такой фильм никогда не может быть пропагандистским, понимаете? Когда снимает его коллектив авторов, он какой-то общечеловеческий.
Это продюсеры. Автор, да. Автор все равно, я думаю, в значительной степени в европейском кино хорошем остается режиссер. И поэтому мы можем говорить, что это все-таки не фильм с лицами 95-го, или как они там называются, кварталы, все эти Перис Хилтон, и еще как это все, это вот эта куча народу, которая лезет на русский экран. И, конечно, наверное, от них уже отрыжка у зрителя даже в своей стране, но невозможно же как бы эти шутки слушать. Я не смотрю телевизор, но я знаю по кино. Я думаю, что они так шутят и на экране там.
Ну, судя по трейлерам, да. Наверное, да.
А фильмы нормальные, мы это отчисляем по именам режиссеров, то есть они строят мир. И все-таки российское кино до сих пор делает, мне кажется, интересные, серьезные фильмы. И «Фауст» в том числе к ним принадлежит.
Ну, опять-таки, этих фильмов тоже на большом украинском экране нет.
Почему? «Фауст» выходит на Дягилева. Он будет все равно, он и в России идет малым экраном. И в Украине он будет идти малым экраном.
Будет, но просто, будет, видимо, не скоро.
Нет, почему? 22 числа он выходит на экраны и будет в мультиплексе точно, и в Джовне, я знаю, в кинотеатре, так что...
Ну, это ведь скорее такие вот исключения кинопоказа. Это вообще очень тяжело показывать, да, в большом этому массовому зрителю. И это никакое не событие нынешней эпохи. И фильмы Тарковского шли в большим экраном в Советском Союзе, люди с них уходили, именно потому что они шли большим экранами.
Я когда смотрел «Сталкер», правда, совсем там на первом курсе института я был, и на утреннем сеансе, естественно. И это был один из гениальных показов. Сидел-то в зале всего 10 человек. И после...
Вы просто ушли из спа.
Нет, после первых 5 минут человек 6 встал и вышло. И я посчитал, что это просто гений снимает это кино. Потому что сразу он разделил людей, и сразу люди поняли, что это им не нужно. Так что, других залов не было. Теперь есть меньше залы.
За то, что Сокурова покажут, наверное, в мультиплексе, на самом деле нужно поблагодарить руководство мультиплекса, которое давние любители Сокурова, да, они устраивали ретроспективу.
Антон давний любитель Сокурова.
У них есть зал Сокуров.
Да, есть зал, но...
Ну, там есть маленькие залы, во-первых, таких кинотеатров.
Дистрибьюторы другие дистрибьюторы. Ну, то есть это будет показываться и в других залах. Другое дело, что понятно, что этот фильм... не думаю, что лучше, кстати говоря, в карьере Сокурова, несмотря на венецианский этот приз, то, конечно, очень малая аудитория у него, она заведомо такова.
Ну, это вот мы перешли, так сказать, к разговору там о кино как искусстве, потому что на самом деле ведь мы вот всю эту нашу программу говорили не сколько о искусстве как таковом, сколько там политическом воздействии кинематографа. И в этом, кстати, проблема, что если бы вообще российское кино было исключительно там искусством, то не возникало бы таких проблем, которые появились вот с «Августом 8-го», якобы. Это мы еще узнаем, да, появилась ли эта проблема. Или... Например, с фильмом «Мы из будущего 2», да? Это же все были идеологические истории совершенно. Так что, что тут говорить?
Вы знаете, я могу найти, наверное, какой-то положительный момент в том, что «Август 8-го» появился. Это там можно по-разному оценивать его как художественное высказывание. Хороший, плохой, но это какой-то локомотив, с которого начнется поездка, да, до студии «Главкино». На студии «Главкино» можно снять и фильм «Елена», там можно снять фильм про, ну, пропагандистский фильм про российско-грузинскую войну. В эту студию вложены государственные деньги, но и бог с ним. Главное, что студия построена, пройдет там 35 лет или 40, ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев уже не смогут быть у власти просто по объективным причинам. Эта студия останется, на ней будут снимать, на ней будет снимать новое поколение режиссеров.
Ну, это вот тоже...
Это очень позитивный взгляд.
Да, оптимистический, я бы сказал.
Но нужно же какой-то оптимистический взгляд иметь на такие вещи.
Есть хороший советский анекдот, знаете, о том, как один человек работает на заводе швейных машинок.
И
приходит
что?
Покупать машинку. Ну, по советской же ему русской традиции говорят, что не могли по деталям вынести и собрать себе. Он говорит, я все делал уже это несколько раз, но всегда получается пулемет.
Ну, то есть вы не очень верите в возможность...
Что будет снимать Звягинцев на Главкино, очень мало верю.
Ну, почему? На самом деле Роднянский в каком-то своем недавнем интервью рассказывал, что он был на этой студии, она ему очень понравилась. Она же... Ну, это не идеологическая машина, это коммерческое предприятие. Несмотря на то, что оно создано на государственные деньги, оно будет сдавать свои павильоны кому угодно. Да, но видите, как
коммерция связана очень сильно в России, кино коммерческое, очень сильно связано все равно с выделением государственных средств. На протяжении всех последних лет.
Ну да, пожалуй.
Меняются формы, кому да. дают и как, да, и в да, каких да. объемах, но в общем...
Ну вот да, там в России есть фонд кино, который курирует, да, Сурков, да. который выделяет несколько
десятков миллионов долларов. Может быть, сейчас уже не Сурковым, не
успеем. Очень малому количеству, к сожалению, в последнее время...
Знаете, вот у них бюджет в районе 50 миллионов долларов. Если они из этих 50 миллионов долларов 45 пойдут на патриотическое кино, а 5 миллионов уйдет Балабанову, то прекрасно, вот... Мы пропустим мимо глаз все, что снято на 45, а Балабанова мы посмотрим, и Балабанова мы запомним. Да, и Балабанов останется.
Которого, кстати, в украинском прокате давным-давно нет.
Да, по-моему, Кочегара его не выпускали.
И Кочегара, и Морфи не выходил.
Нет, Морфи как раз... Ну, Морфи вышел в том же самом мультиплекс-холдинге, ну, тоже, да, тоже на благодаря одном, руководству мультиплекс-холдинга.
Очевидно, а Кочегар не выходил.
Ну, эти фильмы же тоже, мы же прекрасно понимаем, что это фильмы, скажем так, ну, как это сказать, тоже не для массового зрителя.
Но, между прочим, надо сказать, что вот это и есть очень сильное русское кино, и, кстати говоря, кино в каком-то смысле пропагандистское. Не занимается Балабанов пропагандой, но он говорит о том, что такое суть России, какие они должны быть. Да, это да. может обижать, это может оскорблять, и это может просто даже вводить в ужас, то, что ты иногда видишь в этих фильмах. Но это кино, связанное очень сильно с идеологией.
Ну, поэтому, кстати говоря, оно многим в России не нравится. Поэтому тут же есть еще, потому что есть отдельная история, что есть те русские режиссеры, которые не воспринимаются в России как свои.
Тем не менее, вот он
Балабанов
говорит про...
Балабанов один из них.
Балабанов
да.
один из них.
Ну, да, да, конечно, как он Морфи снимает, и что остается в этой стране? Только застрелиться, да, это понятно. Да, это поэтому весь фильм он ведет, и это ведет хороший художник, он знает, о чем он рассказывает историю.
Да, да.
Тут возникает очень простой вопрос, вот могут ли такие художники, кинохудожники восприниматься на Украине, допустим, лучше, чем в России? Или тоже это они о той жизни?
Я хочу сказать одну очень простую да. вещь, которую да. мы просто должны навсегда да. запомнить. Нет такого понятия, как зритель.
Вообще?
Есть зрители.
Да, ну, конечно,
и они
да.
очень разные. И люди очень разные. И, между прочим, очень много зрителей не ходит в кино. Может быть, тут это звучит парадоксально, но так оно и есть.
Да, я знаю, не слушает радио, поэтому непонятно, что да. мы здесь делаем. Не да, смотрит да, телевидение. Да. Да,
но если к этому зрителю прийти с тем продуктом, который ему нужен, условно говоря, то он будет его смотреть даже по телевизору. Все это, нет такого понятия, вот, ну, как бы, есть статистика, да, люди, которые создают эти бокс-офисы, ну, так давайте, мы же не ориентируемся на них, это обычно и не связано с высокохудожественным, там, кино или, там, театром, не связано, как правило. Бывают исключения счастливые, но, как правило, это разные вещи. То, что делается, условно говоря, там, в сути, пробиваются люди тем, что есть искусство, и тем, что снимают для того, чтобы люди отдали свои деньги в кассу.
Я с этим совершенно не буду спорить, но просто дело же в том, что мы как говорим именно идеологическое восприятие, понимаете, чуждости мысли. Допустим, простой пример, да, когда фильм «Маленькая Вера» снимался, он снимался на Украине, на украинском материале, в Мариуполе, воспринимался всеми одинаково, да? Да. А сейчас вот возникает вопрос, вот фильм вот такой вот, скажем так, черный фильм о России, его назвали бы чернушным, да, идеологи официальные, он будет восприниматься с ужасом многими российскими зрителями, но, может быть, не будет восприниматься так украинскими, или все равно... Или все равно, или жизнь одинаковая. Тут же вопрос в том, какая...
Ну, там же не только о России речь идет, а о том, что какой мир невыносимый, ну, на самом-то деле. Потом, с другой стороны, ведь общество стратифицировано теперь значительно сильнее, чем это было в советское время, когда все понимали проблемы маленькой Веры. Не будут ее сейчас понимать очень много людей.
Вот вы когда говорите о Балабанове, вы воспринимаете его как российского режиссера или как режиссера, который вам лично близок?
Нет, он просто мне лично близок. Ну, может быть, да, вот я смотрю, и он как-то напитывается от русской почвы, и какие-то
ужасы. Очень почвенный человек,
да, правильно. Да. Какие-то, какой-то хтонический ужас этой российской почвы. Ему интересен, его показывает из фильма в фильм, к фильму в разных образах просто. Но я его смотрю, потому что это...
Ну, большой художник настоящий.
Потому что это крупный,
конечно,
крупный художественный...
Конечно, крупный художник, абсолютно точно.
Точно так же я могу смотреть, например, фильм «Белый Тара», да, который мне... Он не говорит со мной, потому что мы слишком разные люди, да, но я это воспринимаю как художественное высказывание, оно меня увлекает там своей драматической структурой.
Это важно понять, да, потому что, к сожалению, это отношение, мне кажется, к очень многим вещам, так именно к произведениям искусства в России, оно очень сильно идеологизировано моментом. И поэтому самые, там сказать, яркие какие-то интересные фигуры, они остаются в тени, а на авансцену выходят люди, которые вот этому вот моменту политическому, не художественному, они отвечают. И у них большие показы, и серьезные рецензии, даже очень часто в больших, вот читатель же вот говорил о «Известиях», яркий...
Подвел «Мамонтов» газету.
Привет, да. Ну, «Мамонтов» уже там, по-моему, не главный редактор.
А газету все равно человек не читает.
Да, так что... В этом смысле это правда, да. Так что в этом это многое, как говорится, объясняет. Поблагодарю наших гостей, обозревателя газеты «Коммерсант Украина» Сергея Васильева и заместителя главного редактора журнала «Esquire Украина» Глеба Гусева за участие в нашей сегодняшней программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Мне осталось только перед тем, как прощаться, сказать вам, что сегодня, вот буквально через несколько минут, 14.07, алфавита инакомыслия, Венгрия. Для поколения 50-х годов подавление венгерского восстания стало таким же нравственно-историческим переживанием, как 20-й съезд партии. Крушение надежд породило настоящую волну инакомыслия. В программе звучат и голоса исторических свидетелей, фрагменты архивных передач «Радио Свобода», литературные и музыкальные отклики на события Венгрии. Ведут программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Участницы группы Pussy Riot останутся под стражей.
Комментарии экспертов.
Михаил Касьянов о шансах Кремля на реформы.
Право автора.
Журналист Юрий Сапрыкин о деле Алексея Козлова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».